Друзья, у нас сегодня 2 ноября 2012 года. Мы, Алексей Сомов и Вадим Запорожцев, рассматриваем Бхагавадгиту в рамках Международного открытого йога-университета. И сейчас будем рассматривать 7-ю главу. Значит, это первая часть рассмотрения 7-й главы. Прошу.
Шри Бхагаван сказал: «Мне преданный сердцем, о Партха, упражняясь в йоге под моим кровом, как несомненно и полно ты познаешь меня, этому внемли. Это знание и осуществление знания я сообщу тебе исчерпывающе. Для знающего это здесь не остается больше ничего другого для познавания. Из тысяч людей едва ли кто-либо один стремится к совершенству. Из стремящихся и достигших успеха едва ли кто-либо один поистине знает меня. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, манас, будхи, принцип личности, аханкара. Вот моя восьмерично разделенная природа.
Прокрити». И секунду теперь. И вот смотрите, друзья. Это общее философское положение индийской цивилизации, где всегда стремились приобрести те знания, знанием чего постигаются все остальные знания. То есть, вы понимаете, да, есть такие знания, ну, там, ты изучил их, но и эти знания дали ответы на вопросы. Но после этого возникает еще больше вопросов. То есть, ученые, чем дальше продвигаются в исследовании мира, тем больше непознаваемого перед ними встает. И, безусловно, в Древней Индии давно это все поняли, и они хотели выработать такую стратегию в познании Вселенной, чтобы количество вопросов с каждым шагом не увеличивалось, а сокращалось. А в идеале, это то, что мы вот с вами, помните, рассматривали в нашем рассмотрении одношагового просветления, как очень быстро получить такое знание, знанием чего достигаются все остальные знания. То есть вообще все бесконечное знание свести к одному знанию. И тут же встречный вопрос: а если такое знание, знанием чего достигаются все остальные знания? А если есть, то что оно из себя представляет и где его найти? И вот в этой главе Бхагавадгиты сразу же начинается с ответа: да, это знание есть, это знание меня, говорит Кришна. То есть познание Абсолюта приводит к тому, что приходят все оставшиеся знания, и Вселенная в этом смысле становится неинтересно. Почему? А что здесь еще узнавать? Вы и так уже все узнали. Ну или симметричная ситуация для тех, кто пытается познать свое высшее я. То есть познанием своего высшего я вы достигаете тех знаний, знанием чего бы обретаются все остальные знания. Поэтому это как бы вещи такие симметричные. Вы помните, что у нас в школе йоги есть такая достаточно развитая аксиоматика йоги. Там есть два подхода. Подход микрокосмоса и макрокосмоса. И вот бхакти-йога с упором на познание Абсолюта, как раз подход макрокосмоса приводит к знанию того, знанием чего приобретаются все остальные знания. И даже небольшое продвижение в направлении познания Абсолюта значительно расширяет количество ваших знаний. Вы начинаете уже, знаете, не интеллектуально генерировать какие-то знания, а вы как бы начинаете понимать и чувствовать Вселенную. И как следствие начинает включаться ваша интуиция. Вы, не думая, начинаете знать, что очень ценно само по себе. Вот. Ну и в дальнейшем, значит, вот Кришна начал, еще раз, вот последнюю часть.
Земля, вода, огонь, воздух, эфир, манас, будхи, принцип личности аханкара, вот моя восьмерично разделенная природа Прокрити.
Значит, и смотрите, философия, древнеиндийская философия, она давала разные подходы к классификации окружающей Вселенной. И выходили такие как бы пары, взаимодополняющие, но иногда антагонистичные. Ну, в частности, такая пара, как Пракрити-Пуруша. Или по-другому, как бы высший духовный мир и материальный мир. Как, ну, или с другой стороны, высшее я и тело. или окружающая вселенная, данная нам через там, материю, через те или иные объекты или явления, и то, что породило, или то, что управляет этой вселенной. Ну, вот, в частности, про Пурушу, про Пракрити и сказано, что такие как бы составляющие элементы устройства Вселенной, как там еще раз, Земля.
Земля, вода, огонь, воздух, эфир, манас, будхи и принцип личности.
Вот, смотрите, здесь в такой космогонии, что ли, да, Бхагавадгиты, которая похожа, в общем-то, на систему взглядов из других родственных философских систем, в частности, Шри, Види там, и так далее и тому подобное, из философии Сангхи. Так вот, здесь следует, что земля, вода, ну, в общем, все пять элементов, первоэлементов, плюс разум, который в данном случае разделен на, значит, манас, будхи, но не включена чита. А дальше еще, значит, ахамкара. Ахамкара. Что ж такое ахамкара? Вот, знаете, это вот здесь уже начинаются некие такие тонкости индийской философии, что чем считать, и что действительно присутствует, а чего нет. Ну и в дальнейшем, скажем, вот в тантрической традиции вы встретитесь с теорией татв, или первоэлементов. Или, допустим, в йога-сутрах Патанджали обыгрывается тема тан-мантр, или неделимых первых элементов, или таких квантов. Квантов тех кирпичиков, из которых все состоит. Так вот, под словом ахамкара, ну, его можно переводить как эго. Как когда вы считаете себя тем, чем вы не являетесь. И получается, что до тех пор, пока считаете себя тем, чем вы не являетесь, это как бы является... произношение не важно, вы помните, что санскрит гнался за произношением, но не написанием. Одно и то же слово может быть написано как угодно, что в ступор приводит вот нас, западных людей, а для индуса вообще дело самое обычное. Более того, вы помните, да, вот в написании этих текстов одно и то же предложение может быть разбито на два разных, на разные составляющие слова. Вы помните, как мы анекдот читали, да, что Хришикеша, как вот это упоминается в глоссарии у Смирнова Бхагавадгиты, да, западные ученые почему-то перевели как лохматый. Вот. В то же самое время, если разбить это по-другому слово, то значит там получается, что там, владыка чувств, да? Вот. И вот на самом деле свое есть очарование в таком изложении. Почему? Потому что ты слышишь звучание слова, и рождаются многочисленные ассоциации, которые могут нести смысловую нагрузку. И действительно считается, что древний ведический язык, из которого произошел санскрит, в этом отношении был язык богов, что просто самим осознаванием, звучанием и смыслом слов ты мог черпать знания из самого языка. Обычно с этим, знаете, кто сталкиваются? Лингвисты, которые, скажем, изучают, там, скажем, романскую группу языков, или там индоевропейскую группу языков, и со временем приходят к такому, знаете, мистическому чувству, что просто сосредоточением на том или ином слове приходит знание и какие-то, ну, выводы из этого знания. Причем один язык может дополнять другой язык. Язык, так как корни восходят к какому-то праязыку. Так вот, считается, что некогда в древности был единый язык, который потом развалился на много частей. И современные, кстати сказать, лингвисты подтверждают эту точку зрения. И, насколько мне известно, на сегодняшний момент все без исключения группы языков свели к так называемому барейскому или настратическому языку. А эти группы достаточно разные. Это, допустим, индоевропейская группа языков, семито-хамитская, финно-угорская, там, их вообще там множество, да? И причем одно выводится из другого. Есть правила перехода, допустим, где одна гласная в другую, и тогда в третью. Так вот, но тем не менее, ну есть, правда, какие-то еще якобы ответвления, которые еще современные ученые не нашли. Еще лет 20 назад или 30 назад считалось, что есть 7 основных групп языков. Но вот за последнее время такая наука, как лингвистика, она, в общем-то, достаточно серьезно развивается. Кстати, в России одна из самых сильных школ в мире. И даже 7 этих групп удалось свести к единому проязыку барейскому линостратическому, что, в общем-то, по всему миру всеми специалистами вроде бы на сегодняшний момент принято. Так вот, получается, что более древний язык мы рассматриваем, тем больше мы начинаем черпать сведений, знаний вот не из формального написания слов, а из его звучания. Получается, что схожие по произношению те или иные слова имеют не просто, знаете, такую случайную схожесть, но еще и какую-то смысловую взаимосвязанность. В дальнейшем же, когда стали, возникла письменность, а в этом отношении вы должны понимать, что письменность той же Индии возникла гораздо позже, чем было знание вед. Веды очень долго передавались из устно и не записывались. И только лишь потом, когда возникла опасность потери вед, была придумана письменность, вот с этими знаменитыми этим письмом Деванагари, где каждая буква как тело божества. Ну и потом нашла свое продолжение в санскрите. Собственно, санскрит, друзья, к ведическому языку имеет, в общем-то, подчиненное значение. Санскрит возник много позже, чем ведический язык. И даже вот на уровне возникновения санскрита и правил санскрита языка, как это ни печально сказать, часть знания срезалась ведических и была потеряна. Поэтому если вы в той же Индии найдете там такого, знаете, гордого санскритолога, который будет кричать, что там знание санскрита это превыше всего, собственно говоря, это не совсем так. Уж если уж на то пошло, все-таки знание ведийского языка, вот это залог того, что вы все понимаете. А уж ведийский язык, друзья, ой, как мало людей не просто знают, а хотя бы знают, что он есть. Понимаете, да? Вот, поэтому одни и те же термины вы будете встречать в разных написаниях, и поэтому старайтесь, если термин незнакомый, произнести его вслух и прислушаться к нему, как он звучит. И может быть что-то вам подскажет, даже в том числе и какие-то знания значений. Да, но вернемся мы к этому термину, как Ахамкара. Вот в плане того, что вот эти вот структуры, когда мы считаем себя чем-то, не тем, чем мы являемся, не возникает ли здесь какой-то первоэлемент Вселенной? И тут достаточно такой сложный философский вопрос. Смотрите, наше как бы заблуждение замораживает Вселенную таким образом, что это заблуждение является составным кирпичиком, на который построено это заблуждение. И достаточно это заблуждение преодолеть, когда же самые незыблемые стены начинают рушиться, потому что фундаментом они стоят на заблуждении. То есть, знаете, это вот подобно там смерти Кощеева. Ты можешь сколько угодно с Кощеем бессмертным сражаться безрезультатно, но если ты найдешь смерть его там, которая спрятана в иголке, то иногда самым непостижимым образом ты достаточно быстро обретаешь победу. Но это уже дальше идем.
Низшая она, но узнает лично от нее мою высшую природу, душу живую, о мощный.
Ага, и вот здесь, смотрите, такая же тоже ситуация, прокрити или данная нам Вселенная. Это как бы, низшее проявление первопричины бытия. А тут вот, значит, разговор заходит о том, что является более высшей первопричиной.
Угу. Ею держится этот приходящий мир. Все существа ее лоны, постигни это. Я всего мира начало, а также конец, пралая. Выше меня нет ничего, Дхананджая. На меня все это нанизано, как жемчужина на нить. Я вкус в воде, Покалунтея. Я блеск луне и солнца. Я животворящее слово, пранава, во всех ведах. Звук в пространстве, человечность в людях. Чистый запах в земле, я блеск в огне. Жизнь во всех существах, я подвиг подвижников. Знай меня, Партха, как вечное семя всех существ. Я мудрость мудрых, я великолепие великолепных. Я сила сильных, свободных от вожделений и страстей. Я в существах желаний, не противоречащие закону, о быксар Ибхара. Состояние сатва, раджас и тамас знай, что они от меня происходят, ибо я не в них, а они во мне. Этими тремя состояниями весь этот приходящий мир, введенный в заблуждение, не познает меня, пребывающего над ними неприходящего. Ибо божественно это, состоящее из гун, моя труднопреодолимая майя. Те же, которые обращаются ко мне, преодолевают эту майю. Безумные, творящие зло, ничтожнейшие люди не обращаются ко мне. Лишенные моей майи знания, они полагаются на природу асуров, демонов. Четыре рода праведных людей почитают меня, Арджуна. Страдающие, стремящиеся к знанию, стремящиеся к обладанию и мудрые, обык среди людей. Из них мудрый выделяется, как постоянно преданный чтущий единого. Дорог я мудрому чрезвычайно, и он дорог мне. Все они высоко достигшие, но мудрый подобен мне, считаю я, ибо он, преданный духом, достигает меня, непревосходимого пути. После многих рождений мудрый достигает меня. Васудева есть все, говорит труднонаходимый Махатма. Те же, чье знание увеличено различными вожделениями, обращаются к иным богам, соблюдая различные обеты, понуждаемые собственной природой. Какие бы образы ни стремился почитать с верой поклонник, его непоколебимую веру я даю ему. Он, утвержденный этой верой, стремится к его образу благосклонности. Благосклонности образа. От него получает желаемое благо, но дается оно мной. Но приходящим бывает этот плод маломудрых. Богам идут приносящие жертву богам, но мои бхакты идут ко мне. Меня непроявленного, достигшим проявления считают неразумные, не ведая моего запредельного, неприходящего, непревосходимого бытия. Я не для всех постижим. Облеченный в йогамайю, иллюзию природы, этот заблуждающийся мир не познает меня, нерожденного, неприходящего. Я знаю бывшие существа, настоящие и будущие Арджуна, меня же не знает никто. Заблуждением двойственности, возникшим из отвращения и влечения Обхарата, все существа в этом мире идут к ослеплению по подвижникам. Но праведные люди, чей грех уничтожен, освобожденные от заблуждения и двойственности, почитают меня в твердые в обетах. Те, кто, ища убежище у меня, стремятся к освобождению от старости и смерти, познают полностью Брахму, высшего атмана и всю карму. Те, которые знают меня как высшее бытие, высочайшего Бога, высочайшую жертву, в час ухода познают меня, преданные духом. Так достославных Упанишатов, святой Бхагавадгиты, учение о Брахме, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны, гласит 7 глава, именуемая «Йога познания и распознавания».
Друзья, интересная совершенно глава в том плане, что как бы Абсолют рассказывает сам про себя. Собственно, почему так ценима Бхагавадгита и переводится в одном из переводов название как «песнь Абсолюта», как «песнь Бога», если угодно, как «песнь», значит, первопричины бытия, в том, что как бы эта первопричина нам открывается и рассказывает о том, как оно все сделано на самом деле. И вот смотрите, какая вырисовывается достаточно интересная философия, заключающаяся в том, что, по сути дела, в Бхагавадгите та же идея, которая была в Ведах, но в достаточно более сложных терминах, в сложных гимнах, освещена здесь на более понятном языке. Поэтому еще раз, Бхагавадгита хоть и венец индийской мысли, но не в плане того, что кто-то что-то новое придумал, а венец в том, что наконец-то научились понятными словами для обычных людей излагать все то, что было в Ведах еще много тысячелетий. Итак, тема какая Бхагавадгиты, вот в этом откровении, в откровении абсолюта. Да, кстати, Бхагавад-гита еще иногда переводится как откровение высшего, откровение абсолюта. Что, ну, полным-полно объектов и явлений во Вселенной. Но все это низкое проявление природы. Вот мы говорим, природа живая, там дерево растет, там птички чирикают, что-то происходит, там какие-то галактики крутятся, вулканы взрываются и так далее, и так далее. И вы можете увидеть жизнь за этим, за всем. Или во всяком случае мы говорим, что что-то живое, что-то как-то претерпевает изменения. И вопрос, а что это вообще такое, и имеет ли это хоть какое-то отношение к абсолюту? И ответ следующий. Да, безусловно, имеет. За всеми этими приходящими объектами и явлениями скрыт абсолют. Поэтому это достаточно грубое проявление абсолюта. Вопрос, а что же такое абсолют? Понятно, что мы все равно еще под влиянием многочисленных религий склонны трактовать понятие абсолюта как слово «Бог». Но, друзья, «Бог» плохое слово для объяснения абсолюта. То есть, так, строго говоря, Бог – это частный случай понятия абсолюта. Потому что понятие абсолюта – это первопричина бытия. И настолько грандиозное, что в ней есть место как для атеизма, так и для религии. Как для понятия Бога, так и для отсутствия понятия Бога. И вопрос, что же это за такая... что такое первопричина этого бытия? Что это такое? А это, по сути дела, и есть суть жизни. Вот есть понятие жизни. Обычно мы говорим, что что-то живое по проявлению. Но это всего лишь грубый отблеск первопричины. Но данный нам в ощущениях, мы вот действительно говорим, вот белочка попрыгала, да, живая. Вот. Если в дальнейшем вы начинаете уже быть более искушенным человеком, вы приходите к очень интересным открытиям, о которых знали там люди в древности, что если там, допустим, делать те или иные практики, если делать там те или иные обряды, там какие-то йоги, то как если бы вы выходите на соприкосновение с более высшими и более невидимыми силами, с которыми можно как-то взаимодействовать, и они как-то влияют на вашу жизнь, вы как-то влияете на их жизнь, и какие-то, допустим, желания, которые у вас есть, они могут исполняться. И как следствие этого появляются примитивные религии. То есть действительно, вот там построй капище, воздвиги идола, устрой ему там какие-то там пляски, песни, там какие-то жертвоприношения с какими-то заклинаниями. И вот, смотрите, чудо свершилось. Там дождь пошел, урожай большой, врагов победили и так далее и тому подобное. То есть считать, что это просто бред, это недальновидно. Почему? Потому что если бы это был бред, этот бы бред не поддерживался из поколения в поколение, от одного народа к другим в течение тысячи лет. Потому что жизнь, как правило, очень тяжелая. Нет ресурса на пустопраздные занятия. То есть, действительно, смотрите, вот на вас враг нападает. У вас есть какое-то количество времени там и сил. И смотрите, как получается, если с позиции логики. Надо все время и силы потратить на подготовки к врагу. А тут люди делают следующим образом. Да, какое-то время силы они тратят на подготовку к врагу, но какое-то время и силы они идут и тратят на то, чтобы какие-то сложные обряды божеству воздать, чтобы обрести победу и поражение врагу. Казалось бы, знаете, это вот как в бизнесе есть такое понятие упущенная выгода. Если ты потратился на что-то в одном, ты не потратился на что-то в другом. А так как бывают самые разные ситуации, где каждая секунда дорога, то если бы это не работало, оно бы, знаете, как вот по закону эволюции бы рано или поздно умерло бы, изжило бы себя. А оно повторяется. О чем это говорит? Работает. Вот знаете, вот эффект шаманов. Как правило, шаман, ну, он же не работает, там, не ловит рыбу, там, не ходит, ну, не в том объеме, во всяком случае. А общество его терпит. Почему терпит? Почему кормит? А жизнь-то всегда голодная была. Потому что была польза. И вот со временем, если вы не совсем идиот, вы начинаете нащупывать такие какие-то сложные взаимосвязи в мире. И так рождаются сперва примитивные религии, а потом все более и более сложные. Они возникают и живут только по одной причине. Они работают. Если бы они не работали, их бы не было. Поэтому любой культ, даже самый там отвратительный, который нам кажется у каких-нибудь там бушменов в джунглях, ну, это составная часть общения с реальностью. Другой разговор возникает, что ну неужели действительно в природе существуют все эти многочисленные ужасающие боги? Нет, что мы видим? Мы видим следующую вещь, что, как правило, любое божество – это гипертрофированный образ человека, который верит в это божество. Чем более дикий человек, тем более дикое божество. Чем более цивилизованный, более цивилизованный. Чем более гуманистичный, более гуманистичный. То есть человек брал какое-то свое представление о том, как оно должно было быть, увеличивал до огромных размеров, начинал этому поклоняться и получал результат. И вот мы видим, что мы видим, во-первых, множество религий, а во-вторых, мы видим, что некоторые религии уж совсем дикие, некоторые поприличнее. Некоторые совсем уж гуманистичные религии. Или наоборот, мы видим трансформацию от более дикой религии, она переходит во все-все более, ну, такую, как бы, мягкую, с течением времени. Вот, и возникает понятие политеизма, многобожие. Везде, и в Индии, и везде на свете, что, как бы, хочешь решить какие-то там проблемы с войной, поклоняйся этому божеству, там, в чем-то другом этом. Значит, ну, как вы понимаете, то есть для людей, ну, то есть это подтверждается опытом, друзья. Если бы это опытом не подтверждался, он просто не выжил. А в Бхагавад-гите объясняется, что на самом деле вся движущая сила в этой вселенной, та, которая называется жизнь, говорит Кришна, это я, Абсолют. Но я в своей милости, как движущая сила, прихожу на ответ других живых существ в той форме, в которой меня хотят видеть. Поэтому, ну, по сути дела, какой бы ни был там свирепый образ, значит, какого-то там ужасного божества, у какого-нибудь дикого племени, но если что-то там работает, то работает только лишь потому, что в своей милости Абсолют видит, что, ну, как бы, вот в такой форме хотят, чтобы он пришел. И он приходит. То есть сила всех божеств не в том, что они существуют сами по себе, а в том, что через них начинает действовать какое-то единое божество. И вот следующую мысль попытайтесь ухватить из этой главы. Если вы нашли себе какого-то башка, начали поклоняться, и он вам отвечает. И с одной стороны, вам-то, собственно, отвечает Абсолют через форму этого башка. И вы понимаете, что это Абсолют отвечает через форму башка, то вы получаете весь эффект, который может, ну, в принципе, дать этот бажук, но не завязывайтесь кармически на этом образе, и рано или поздно приходите к первопричине. Только лишь одним фактором, что вы понимаете, друзья, вот как здесь сказано, то есть мудрый, он приходит ко мне там, да. Вот, если же вы примитивный человек, считаете, что да, действительно там, великий вепрь, которому надо принести в жертву, и тогда он придет, и твой род будет процветать, там, и враги будут повержены, то рано или поздно ты начинаешь, и ты думаешь, что это сама суть, то рано или поздно ты начинаешь жить в мире, в котором, как если бы на самом деле был вот этот вот бог в виде вепря. И ты как бы попадаешь в такой иллюзорный мир, который сам себе придумал, сам оживил, из которого очень тяжело вырваться. Вот почему вещи, как религии, достаточно страшны. Потому что если ты в них попадаешь и начинаешь в них верить, то весь мир, ну, как бы сказать, подстраивается под это верование и будет доказывать, что именно так все и есть. И, а кто-нибудь другой, кто тебе придет, скажет, да нет никакого там великого вепря, да, там, прародителя земли, а там есть что-то другое. Ты начинаешь воспринимать в штыки. Ну как это так? Кто-то пришел и не видит очевидных вещей, что есть вепрь, да, там какой-то. И так далее. И наоборот, чем больше на вас начинают давить в таком состоянии, тем больше вы сопротивляетесь и уже отметаете и довод разума, и все, все на свете, становитесь фанатиком. В этом страшная опасность. Поэтому такие примитивные религии, это, конечно, детство человечества. И, знаете, ни в коем случае нельзя, с одной стороны, с, ну, их как-то уничтожать, бороться с ними, потому что, ну, по сути дела, хоть что-то святое есть. Но с другой стороны, друзья, Боже у вас упаси подыгрывать им. Потому что невольно вы начнете оживлять заведомо нежизнеспособные какие-то структуры, которые без вашего вмешательства сами бы развалились со временем безопасно. А с вашим вмешательством они начинают, как говорится, жить. Вот сейчас, кстати, такая тенденция пошла очень жесткая в России. В России, ну, здесь очередной перегиб пошел. То есть вы помните, сколько, 70 лет было официального атеизма, а сейчас якобы ренессанс религии, только что-то, по-моему, уже эти религии немножко, ну как вам сказать, немножко через край бьют, уже лезут не в ту область, куда, в общем-то, надо. И самое интересное, что им бы, религиям этим бы, как бы так быть, немножко жизнелюбивым и человеколюбимым, а они все пытаются какие-то войны развязать, какие-то там агрессии, воинствующую политику вести, это рано или поздно развалится однозначно. Так вот, и вдруг ученые, ну, самые первые, кто с этим столкнулись, это ученые, потому что вдруг, знаете, пошла какая-то чужая идеология, еще более мрачная, чем марксизм-ленинизм, потому что марксизм-ленинизм, он верил в торжество науки. А тут догматика прет такая, что, значит, и не снилось даже Марксу, Энгельсу, Ленину. И вдруг вполне реальные конфликты, скажем, с какими-то исследованиями или интерпретациями тех или иных каких-то научных достижений, скажем, в области биологии, в области медицины там, и так далее, и так далее. Вот. И ученые напряглись. По-настоящему, вот умные люди сейчас напряглись, реально напряглись. Потому что сейчас давят этих, потом этих, а завтра придут и за тобой. И пошла обратная тенденция, они стали выкидывать везде, где только можно и нельзя, слово Бог. То есть, не дай Бог, ты там в книжке, вот я даже сейчас сказал, не дай Бог, да? Все. То есть, уже косвенно пропаганда религии. Такая обратная ситуация. И по-своему это оправдано, потому что, скажем, в те же там, 80-е, 90-е годы многие заигрывали ученые с религией, но они-то понимали религию как, знаете, как что-то высшее, гуманистическое, а пришло что-то мракобесное и такое, знаете, затемняющее, подавляющее, и они схватились за голову, что подыграли это. Подыграли. Да, так вот, и в отношении вас, какие бы ни были верования, лучше уважительно относиться, но не кричать на каждом углу, не пропагандировать, потому что вы можете таким образом что-то уж совсем мрачное. Значит, это. Да, так вот, ну вернемся мы. Итак. Итак, вы человек более мудрый, понимаете, что вот возникли религии, что они работают. Но вы пытаетесь все-таки дальше понять, а в чем же движущая сила любой религии, потому что религии совсем разные, противоречат друг другу, просто в буквальном смысле противоречат. Одни говорят, делай это, попадешь в рай, другие говорят, делай прямо противоположное, попадешь в рай. Одни говорят, не убей, значит, попадешь в рай, другие говорят, наоборот, чем больше врагов религии убьешь, тем быстрее попадешь в рай, да? Третьи говорят наоборот, что вообще говоря, убивать нельзя, но вот в этих, вот в этом случае можно. А определить, где что-то одно можно, в общем, путаница полнейшая. Да? И вы, как умный человек, начинаете понимать, что, с одной стороны, вы достаточно духовный и видите, что, в общем-то, работают религии, а с другой стороны, вы понимаете, что они, ну, они сами себе противоречат. То есть, есть нечто большее и универсальное. что оживляет эти религии. И вот как раз про это и сказано в Бхагавадгите, что на самом деле рано или поздно вы приходите к концепции Абсолюта, первожизни, которая в своей милости, ну и как-то и проявляется так, как мы хотим видеть это. И получается, что если какой бы религии вы ни принадлежали, скажем, исторически, это, конечно, не про Россию разговор. В России, вы помните, все-таки тот факт, что перепахали все это поле, уничтожив все и хорошее, и плохое, на самом деле, как сейчас мне видится, в этом больше блага, чем зла было. Потому что взять Европу, там исторически много, там столетия, тысячелетия, какая-то там одна и та же религия, в нее никто не верит, ну она вроде как есть и вроде как считается неприличным не придерживаться каких-то взглядов. Да, но возникает вопрос, а как к этому относиться? Относиться надо хорошо, то есть надо понимать, что любая религия изначально, эта вещь, в общем-то, была положительная. И если вы понимаете, делая тот или иной обряд, если вы понимаете, что это всего лишь вы просите Абсолюта в своей милости вот так вот подействовать, то вы не попадаете вот в эти цепкие, липкие лапы религии. Вы как бы как промежуточным звеном пользуетесь религией и выходите на высший уровень. Если же вы не признаете концепции Абсолюта и думаете, что вот да, моя вот эта вот, мой божок, вот именно вот он есть, а больше никого нет, вы в этой жизни и после смерти, как сказано в Бхагавадгите, попадаете в те условия, где доминирует этот божок. То есть те правила игры достаточно низкие. И они рано или поздно вам надоедают. Потому что они показывают рано или поздно свою несостоятельность. То, что было хорошо в одно время в одних обстоятельствах, в другое время в других обстоятельствах, вас начинает душить. Вот. И вот это вот, знаете, такой тонкий момент, что надо скользить по реальности, видя первопричину, видя источник всего, тогда вы достаточно быстро достигнете высших состояний. Если же нет, то каждая очередная религия или божество вас будет поднимать на какой-то уровень, а затем препятствовать тому, чтобы вы шли дальше. Вот, знаете, как подобна такая большая планета на пути космического корабля. Так же и религия. Пока к ней подлетаешь, она тебя ускоряет. Но вот ты ее достиг, и она тебя дальше не пускает. Своей гравитацией заставляет вращаться вокруг себя. Вот точно так же, обратите внимание, вот из своего личного опыта, вспомните своих знакомых, которые внезапно обратились в религию. Вот первое время это совершенно замечательные люди, искренние, добрые, открытые, там, готовые помочь, полные там энтузиазма и так далее, и так далее. Но их хватает ненадолго. Потом там лет через 5, через 6 этого энтузиазма нет, доброты нет. А появляется догматизм, желание всех сделать такими же, как они. Уже внутреннего какого-то такого подъема не чувствуется от них. Наоборот, лишний раз даже не хочется с ними общаться, потому что... Знаете, ты начинаешь себя ловить, что то ты общаешься как зомби-машиной. То есть там нету мыслей, там есть программа вставленная, да. Вот. И все это случается за небольшое время. Просто когда я в свое время учился в институте, еще в советские годы, у нас переболели этим все. Абсолютно все еще в те годы. Кто-то в легкой форме, кто-то в тяжелой форме, да. Кто-то настолько тяжелой форме, что сейчас священник. Вот, да. Ну, кто-то полегче, да, вот, и вот, опять же, я вот замечаю, кто-то, да, переболел, с возрастом, ну, они остаются более интеллигентные, более вменяемые. Если в детстве не переболел, а некоторые вот уже болеют в моем возрасте, это клиника, друзья, это не лечится, все, знаете, вот лучше этими болезнями в детстве переболеть, потому что они уже слишком старые и малоподвижные, чтобы так открыто смотреть на мир. И вот начинаются такие вот догматические какие-то вещи. А всего лишь по одному, что сперва им открылось высшее, но они не поняли, что как бы высшее открылось через форму. Они схватились за форму. А потом высшее видит, что вы схватились за форму, а на высшее не смотрите. Высшее ушло, и осталась форма в руках, черепки. И вы вырваться не можете, потому что ну, как бы думать вам запрещают, догмы. Вы как честный человек помните, о, мне открылось высшее, я должен быть предан этому высшему. А высшее давно ушло, а вы как честный человек все равно цепляетесь за то, где уже нет высшего. То есть сами себя поработили. Если вам со стороны говорят, да брось ты это все, вы говорите, да нет, как же я могу быть предателем? Там, я же вот эту доктрину поверил. А любая религия, она, знаете, такой как капкан. Туда заходишь, и тебя, и дверь закрывается, тебя ловят, ну, честных людей ловят на порядочности. Обычно так, ты пришел, тебе говорят, вот тебе открылось, вот теперь ты должен быть верен только нам. А все попытки тебя перепрограммировать под другую религию, ты должен изначально воспринимать как ересь, искушение там и прочее, прочее, и должен, значит, с этим биться. Понятно, что это такая вот, знаете, ментальная конструкция зомбирования, когда человека самого на себя так раз замыкает, он становится сам себе надсмотрщиком. И вывести его вот из этого состояния извне практически невозможно. Вот в чем беда всех этих тоталитарных этих всех образований, что если туда человек попадает, вывести извне его из этого состояния невозможно в принципе. Он там так и вращается. Он может переболеть этим и сам уйти, но никогда извне. Извне начинаешь, чем больше давишь, тем он еще укрепляется в своей вере, да? Потому что своего источника силы уже нет, высшее ушло. И надо питаться хоть какой-то энергией. И поэтому, если есть внешняя агрессия, она продлевает жизнь. Продлевает жизнь ожидания конца света. Продлевает, ну, вот этих религий, да. Пока, вот представьте, вам скажут там, 20 декабря 2012 года, согласно предсказанию нам нашей секты, будет конец света. Почему? Потому что после этого больше календаря у них нет. То ли бумага кончилась там с чернилами, да? То ли уж совсем это для них какая-то была древность, будущее несусветное. Вот, все. А и вы смотрите, да, сейчас там какое? 2 октября 2012 года. А тут вот осталось-то буквально-то меньше месяца.
Можно подождать.
Вот, нет, это наоборот вас мобилизует.
Ну,
мобилизует, да.
Чуть-чуть.
Вот. Люди начинают под это дело квартиры продавать, понимаете, там, от недвижимости избавляться. Зачем? Сейчас конец света. Лучше, значит, на эти деньги что-нибудь там куплю билет в рай. Понимаете, да, там, кому-нибудь там, закажу пуджу какую-нибудь, чтобы вот лично меня это все обошло стороной. То есть, друзья, это такая очень тонкая психология, поэтому и сказано, что, знаете, вот у Шанкары хорошо сказано, что, знаете, как поклоняешься высшему, ну, становишься свободным, поклоняешься чему-то промежуточному, становишься рабом и как скот еремный, идешь, значит, под нож этого мясника, значит, ну, той религии или того уровня. Это почему-то сейчас не понимает никто. Во всем мире такое толерантное отношение к религиям, слишком уж политкорректное. Оно может бог знает чем закончиться, друзья. Почитайте историю Средневековья. Все эти войны из-за высшего, как сказал Вивекананда, было пролито больше крови, чем по каким-то другим причинам в мире. Вот. Ну и, наконец, следующая такая вещь, что получается здесь такая вот логика. Самим фактом, что мы с вами сидим и изучаем Бхагавад-гиту, где как бы высшее рассказывает само о себе, мы можем сами для себя косвенно доказать, что первое, да, и нам это интересно, то мы косвенно можем доказать для себя следующую вещь. Первое, когда-то, непонятно когда, в этой жизни или там до этого, мы волеизъявили, что, собственно говоря, высшее должно было бы быть. Второе. Мы волеизъявили, что хорошо бы, чтобы это высшее могло с нами общаться. И нам, вообще говоря, хоть что-то рассказать о самом себе. Третье. Что мы волеизъявили, чтобы оно пришло и с нами поговорило на понятном для нас языке. То есть не языке непонятном, а понятном. Четвертое, чтобы оно было совершенно универсальное, это высшее, а не скатывалось в очередную религию, да, от которых мы, может быть, уже до этого их уже наелись просто. Никто же не знает из своей жизни, кто в какой секте был, да, до этого. Никто же не помнит. А кто-то уже и в этой успел побывать в жизни, понимаете? Вот,
Да. Просто же так мы здесь собрались.
Да, и, значит, смотрите, и получается, что вот если так, с позиции аксиоматики, то есть первый шаг должен был бы быть наш, а как следствие вот отклик. Но, вероятно, те вопросы и те постановки вопроса, которые мы задавали, задавали еще во времена Бхагавадгиты. Поэтому, ну и пока можно пользоваться в первом приближении вот таким ответом. Но высшее на то и высшее, что оно постоянно с вами общается. И на, ну как бы, в первом приближении оно вам ответило, да? А если хотите подробнее, обращайтесь напрямую уже сами, как учит Бхакти-йога. То есть никто не мешает вам уже, подобно тому, как, значит, Арджуна спрашивал у Кришну, уже сами волеизъявить, чтобы попросить, чтобы в вашу жизнь пришло высшее в той форме, в том, как бы, разговаривая с вами на том языке, который вам поближе, и уже ответила на какие-то другие частные вопросы, которые, значит, не были освещены Бхагавадгите. Так, друзья, вопросы есть? Да.
Можно вот, а можно ли детям рассказать? Знаете, у меня внучки в школе вели три вида религии. Сразу отказаться нельзя. Выбирали его. Ребенок ничего не понимает. Родители против всех. Но надо что-то выбрать. Может быть, начать с 10 лет девочки будет. Может быть, начать с Бхагавадгиты, потому что вобьют сейчас этому голову, обратно не выбьешь.
Да я не уверен, что вобьют. Понимаете, чтобы любая религия работала, там должны быть искренние люди.
Конечно.
А искренних людей нет, а каждый неискренний работает против религии. Поэтому...
Учителя вести будут, естественно, кто будет вести еще?
Ну, я просто сам, у меня у мамы учитель, я знаю эту среду учительскую, да? То есть, учителям до фонаря что вести, у них часы там, это самое, за которые платят. Да, но если там сам учитель не верит, то и дети верить не будут. А учителя, ну, собственно, нужны, как говорится, в своей массе, в общем-то, достаточно вменяемые люди, да?
Владимир Владимирович, да. Время у нас уже.
Время, да.
Так, на паузу, на выключаем.
Что?